там в Борчевской библиотеке стоят самые страшные на земле деревянные скульптуры.
Страшно было, когда к нам подбежали дети и пытались Игоря поцеловать в руки. Пиво можно купить 0,2, если вы торопитесь.
А что там смотреть?
А что там можно посмотреть?
Ничего.
На днях я была на экскурсии на молочном комбинате. И у них при входе висит баннер с описанием залов, по которым мы будем ходить. Зал сепарирования, зал пастеризации, зал заквашивания. Так вот, слово «заквашивание» я прочитала как «зал зашкваривания». Это пагубное влияние интернета.
Надо отключить его просто еще.
Интернет?
Всех посадить. Да.
Это подкаст «Что происходит?», подкаст «Мария ФМ». Здесь кандидат исторических наук, автор проекта «Пешком по Вятке» Антон Касанов. Антон, привет.
Привет, привет.
Здесь главред портала «Прогород43.ру» Маша Синилова. Маша, привет.
Привет.
Даша Любимова, программный директор радиостанции «Мария ФМ», это я. И сегодня у нас расширенный состав. Мы в гости пригласили... Да, наш подкаст развивается, мы приглашаем гостей. Да, мы в гости пригласили диджея Дагона.
Наш звездный гость.
Наш звездный гость — это диджей Дагон, Игорь Данилов. Какие у тебя еще есть альтер-эго, во-первых?
Это зависит от количества посещенных баров за вечер.
А во-вторых, кто ты?
Кто сейчас?
Кто ты сейчас, да?
Не знаю, человек-оркестр, давайте назовем меня так.
Это человек, который, во-первых, диджей, во-вторых, это экс-ведущий радиостанции «Мария».
Ну как экс? Я недавно приезжал, вел, то есть я такой экс-экс, иногда нет.
Ведущий радио «Метро»
в
Санкт-Петербурге.
11-е радио. Давайте Back MC Васи Васина, чтобы все такие полные такие, вот это да, полные такие, че, кто это вообще, о чем?
Back MC Васи Васина, что значит Back MC?
Это значит, что я выступаю с артистом, но я не как бэк-вокалистка Михаила Шафутинского, которая в ярком платье просто что-то делает. Я с ним читаю рэп, вот. У него есть много песен, где есть гостевые куплеты. Некоторые не могут их прочитать, потому что слишком звездные, а некоторые потому что умерли, например, Децл. Поэтому эти проблемы решаю я. Я читаю за всех гостевиков, скажем так.
Ого,
на сценах.
В ярком платье.
Да, конечно. Но это зависит, опять же, от количества посещенных гримерок.
Игорь вот приехал в Питер из провинции, но мы считаем, что Киров — это провинция. Но я тут на днях побывала в еще более провинциальном городе. Это Малмыж. Это юг Кировской области. 280 километров от Кирова. И, в общем, я впечатлена. Я просто под диким впечатлением. Я ехала туда в командировку. В командировку в Малмыж. Однажды, у нас есть просто вот в регион командировки. Мы однажды как-то пару лет назад с подругой встретились. Она у меня из Кирова, но живет в Москве. И вот приезжала в Киров к родителям. И я такая: Юль, я уезжаю в командировку. Она такая: Даш, я тоже уезжаю завтра в командировку. Я ее спрашиваю: ты куда? Она такая: я в Рим, а ты куда? А я в Омутнинск.
Так, ну что там Малмыж-то?
В общем, Малмыж — это потрясающий город. Честно говоря, я даже не знаю, с какой стороны подобраться и что вам об этом рассказать. Во-первых, это одноэтажный город. То есть представьте себе деревню, где стоят деревянные дома. Их много-много-много, как какой-нибудь район нашего города. Вот это Малмыж.
Вересники.
Нет, там все аккуратно, там все с любовью сделано. Вересники, для наших слушателей, это такой район с бараками старыми в Кирове. Вот, а тут нет, в Малмыж это такой очень приятный, милый городок. Там все очень уютно, там безумно добрые люди.
А что там смотреть?
А что там можно посмотреть?
Ничего.
Там нет, там очень забавный стадион. Но если вы хотите вырваться... Да, там очень забавный стадион. То есть я проводила дискотеку. Дискотеку от нашей радиостанции.
Диджей Даша?
Нет, MC я была. MC.
А MC Даша.
Вот, там...
И Даша на английском должна быть.
Нет, на самом деле я сначала была MC, потому что вела дискотеку. И...
Но после пары бокалов
был диджей, там был диджей местный.
Местный.
Да, как бы диджей, которого лишили до этого премии и зарплаты за прошлый месяц, потому что он сильно синячил. Он прям, все, что можно в жизни пропил.
Была ли песня, сразу вопрос к диджею и тебе, песня Артура Пирожкова «Алкоголичка»?
Нет, была «Зацепила» песня.
Малмыжи не дошли еще тренда.
Вот, и где-то к середине дискотеки он, видимо, решил, что надо продолжить развиваться в том же направлении. И я стала из MC в DMC. То есть я начала уже и музыку включать, и сама MC-ть. Вот, меня привели, значит, на поле туда. Как на поле, на стадион, где должна быть дискотека. У них там праздник у всего города именно в этот день. Там день города, еще один там местный праздник. Вот, мы говорит, тебя приведем на стадион. И мы приходим на этот стадион, а там по колено травы. Там просто поле, там целина. Вот, и типа надо поле притоптать. как пел. Так, значит. Как кто это?
Нера Панаксефа.
Да. Вот, и, ну, это притоптали, да, в принципе, после Артура Пирожкова все пошло нормально.
Ну, хорошо, вот. Что там, в Малмыже, значит, есть дискотеки, пьяные диджеи,
да, там есть
одноэтажные дома.
Очень красивый храм, не знаю какой, я, к сожалению, не смогла близко подойти и внутрь сходить, но, ну, как нет, мимо проходила. А еще, если вы хотите окунуться в Советский Союз, то заходите в местный ДК, потому что ДК выглядит, это одно из немногих двухэтажных зданий в городе, и с виду это выглядит как хорошо отремонтированный местный советский ДК. Ну, опрятный, хорошо отремонтированный. А когда туда заходишь, там просто Советский Союз. Там такое панно какое-то мозаичное на всю стену. Не менялось ничего с 80, наверное, 83-го года. Такая стеклянная дверь, и на этой стеклянной двери краской написано «Кружковая». Ну, типа там кружки проводились. Там где
«Кружковая». Я думал «Кружковая», буфет.
Вот.
Кружечку.
Ну, ты-то, конечно.
Да.
Вот. И я захожу, а там праздник, там День города, и все работники день. Культуры, они с утра уже выпивают, и они, значит, сидят все в кружочке, в какой-то коморочке меня туда приводят, типа, вот к нам приехала ведущая на дискотеку, Дарья, а вы у нас бывали? Я такая, нет, в Яранске я первый раз. И они все поникли такие просто, господи, вот. Я тогда почувствовала, а это просто потому, что меня вырвали сразу из машины, на которой я ехала. И меня там так немножечко, я вздремнула.
Ой, ты в Малмыже была или в Яранске?
В Малмыже.
А, ты сказала Яранск, да. Я просто думаю, у тебя может гастрольный тур.
Да, я была в Малмыже, сказала, нет, в Яранске я первый раз.
А, ты сказала в Яранске.
Да, я перепутала, Вот, и я себя почувствовала, вот меня, я ехала просто на машине, там ехать долго 4 часа, я уснула, меня вырвали, сразу повели на этот стадион знакомиться со всеми, и вот я, в общем-то, перепутала, и почему-то искренне подумала, что я в Яранске, и в этот момент я подумала, боже мой, да я же как звезда, у которой гастрольный тур. Я проснулась в номере и не помню, в каком я городе. Да,
господи. Да. Хорошо, да. Ладно, а Игорь, ты ведь тоже был в тысяче разных маленьких кировских городов.
Конечно, я когда работал на Марии, я бывал и в Котельниче с деловым визитом, скажем так. Даже мы с тобой, кстати, вели, помнишь, было,
да,
в 2013 году
такое.
Там, кстати, тоже был диджей Алкаш, который все хотел песню. О боже, там была песня «О боже, какой мужчина популярная», а была какая-то дурацкая версия «О боже, какая тёлка». И он такой, давай включим. Я говорю, нет, бро, не надо. Он такой, ну ладно, ну может включим, нет. И когда мы уходили,
он включил,
да, типа, кировские ушли, включаю. И такой довольный был. Да, к чему вопрос? Был много где, да.
Мне что, нравится, где тебе больше понравилось всего?
Из маленьких городов.
Кировских.
Кировских еще. Это очень, слушайте, сложный вопрос.
Мы как-то с Игорем ездили в Слободской зимой, такая была апокалиптическая картина.
Слободской, да.
Да, потому что там на центральной площади собаки ели ворон или что-то такое. Игорь был очень впечатлен, сразу начал.
Это первое, что я увидел
сторис.
На площади Слободского, это собака, которая ест ворону мертвую. Я думаю, и рядом дети радуются еще, как-то веселятся.
Это
вот
был обряд какой-то. Скорее всего, они и подложили собаке ворону.
Да, именно эти слободские дети. Да, наверное, Слободской самый приятный город, кроме, конечно же, идиот. Я там не был год, но я думаю, ничего не поменялось. Кроме, если в Кирове нет дизайн-кода, и это иногда бросается в глаза, то в Слободском его никогда не будет, судя по всему, потому что одни сплошные вывески. Каждая ярче предыдущей. Деньги даром, деньги взаймы, и все это денежное. Это очень плохо. Если все это убрать, то город будет прям туристической меккой, по крайней мере, жителей Кировской области.
Ну, я вставлю даже свои 5 копеек. Даша вот рассказывает про Малмыж, и я вспомнил, что на прошедшей сессии у меня одна студентка, вот, которая писала в ВКР, как раз под моим руководством, она
это диплом.
Защитила
ВКР, это
да,
диплом, да?
По теме туристического маршрута Киров-Малмыж, получила 4. Вот. Но там в основном, видите, вот событийные мероприятия, то есть вот эти татарские праздники, сабантуи, или как ты сказала, что они называют праздник, приуроченный, по идее, к православному празднику, да, к Троице?
Там, в общем, суть в том, что праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери,
Казанская,
они ее называют Казанская, просто праздник Казанская, без существительного. Просто ты приедешь к нам на Казанскую, вот так они говорят.
По идее, это получается православный праздник.
И да, это православный праздник, но они, то есть, устраивают, они его с размахом отмечают, они устраивают дискотека. Карнавал, дискотеку, они идут шествием, то есть это очень круто. На самом деле, я узнала, что в Малмыже там 7,5 тысяч населения, то есть это, ну, очень маленький городочек. Вот, и если население не перестанет убывать, то его, наверное, уже не городом будут называть, да, там будет поселок, например. И у них есть карнавал. То есть они...
В честь православного праздника.
В честь праздника Казанского.
Они... Вот где православие столкнулось с бразильским карнавалом. Вот. Русское православие, да.
Серьезно. Ну, у них, конечно, не бразильский карнавал, но 29 лет подряд это проводится. У них съезжаются вообще все на эту Казанскую, приезжают те, кто, допустим, не живет в Малмыже, к своим родственникам, назначают встречи одноклассников на этот день, и они идут карнавалом. У каждого... Каждый год у карнавала есть тема. Типа, например, в этом году было весь мир
театр. Откровение Иоанна такое. Это откровение. Вот берем вот это.
Весь мир театр была тема.
Церковный праздник.
И да, и они шли там, кто-то вот, группа людей, ну это может быть, например, школьный класс или коллектив на работе, да, то есть вот группа людей, они делают какой-то, одеваются в костюмы, связанные, допустим, там, с каким-то спектаклем. И идут вот, и это целое шествие. И там, по-моему, ну, чуть ли не 30 вот таких команд было, и выбирается лучшее. И для них это просто святое мероприятие, они просто...
Святое, логично. Это ЖКХ.
Нет, это...
Я объясню, почему ЖКХ, потому что жизнерадостный крестный ход. ЖКХ. Все, я предлагаю им так и назваться.
Кстати, на самом деле, мне кажется, вот нашему городу и нашему региону, вообще нашим людям не хватает веселых именно праздников, потому что те праздники, которые у нас есть, они такие, многие носят довольно серьезный, суровый характер. То есть там 9 мая, 22 июня, День города, 7 ноября. Потом всякие непонятные праздники, типа День изгнания поляков из Кремля, там День Конституции. То есть вообще мало кто понимает даже на самом высоком уровне, что это за праздники. А вот в Европе средних вот веков, да, есть карнавалы, шествия типа Венецианского там, и так далее. Или есть еще веселые праздники, где они предусматривают, допустим, борьбу между различными группами внутри города. То есть, например, в одном из городов Италии есть праздник, где все горожане делятся на 12 команд, и они закидывают друг друга этими не помидорами, а апельсинами, да, карнавал в Иврея называется, довольно забавно, а где-то в других городах там варятся, там, яйцами закидывают, еще чем-нибудь. У нас, как бы, такого нет, но, опять же, это опасно, как бы, могут быть какие-то
инциденты. Можно, если на центральном рынке поссорить армян, таджиков и всех, они тоже начнут кидаться апельсинами, как бы.
Там... А что, вы были на Истабенском огурце, там не кидаются ничем?
Я не была.
На следующие выходные будут, как раз.
Да, я вот два года подряд собиралась на Истабенский огурец, но так и не была там.
Истабенскому огурцу не хватает пиара, но еще проблема в том, что есть же Суздаль, столица огурца. То есть очень много конкуренции в плане борьбы огурца. За столицу огурца.
Но, учитывая, что
хотя есть же другие и фрукты, и овощи, и можно было бы как-то тоже...
День тут... помидора.
Нет, на самом деле вот всем этим региональным праздникам не хватает какого-то современного взгляда, мне кажется. Потому что занимаются этим чаще всего представители местного, например, Дома культуры или местной администрации. Да? И вот, например, Антон мне рассказывал, что несколько лет назад к нему обращались как раз-таки организаторы Истабенского огурца за какими-то идеями, если я не ошибаюсь.
Немного не так. У нас просто был предмет как раз, где мы изучаем различные виды туризма. Это событийный туризм, как-никак. Это все-таки событийное мероприятие. И мы со студентами проводим, ну, каждый год вот такой тренинг. То есть попытайтесь себе представить, что, допустим, есть человек, который родом из Истабенска, он сейчас живет, допустим, в Нью-Йорке или Москве, и он такой: хочу вот праздник огурца сделать крутым. Взял и выделил 5 миллионов рублей на организацию праздника, не как сейчас, когда бюджета практически нет.
Дошел
и
миллион.
Вот смотри, допустим, ну дошел миллион, там, дошел 1,5 миллиона, 2 миллиона, неважно. Попытайтесь придумать такую программу двухдневную для праздника, чтобы она была современной и крутой. И мы вот рассматриваем различные идеи, формируем программы и с точки зрения туризма и развития города. И были забавные идеи, например, позвать на День огурца диджея Огурца и Сергея Лемоха Огурцова, солиста группы «Кармен».
Ну, это ж классно.
Это уже хотя бы было что-то забавное. Плюс ко всему, кто-то предлагал, допустим, все сделать в виде огурцов. То есть, например, огуречный бар — это реально сделать бар из огурцов.
Ну, самогон из огурцов.
Короче, все сделать в виде огурцов. Допустим, построить ЖД вокзал в виде огурца. Не знаю. Ну, вообще вот масштабировать, то есть все сделать из огурцов, понимаешь? Ну, такая вот идея была. И этих идей очень много, ну, молодых людей довольно-таки, да? И это прикольно. Но поскольку бюджета у мероприятия нет, про него мало кто знает, нужно же вкладываться в пиар, в конце концов, чтобы приехали люди. А у Суздаля все-таки есть имя, оно намного больше, надо признать, чем Истабенск. И это город более развитый
туристический. А на фестивале шляп вы были? Кто-нибудь в Вятских Полянах?
Звучит не очень. Фестиваль шляп звучит.
Да
я тебя
умоляю. Да,
ой, это вот и это, вечеринка какая-то прям.
Да. Это этой шутки вот серьезно уже много лет. Типа, о, фестиваль
я
шляп.
Я же ее, кстати,
ух-ха-ха.
Не шутил, по-моему,
5 лет назад. В общем, да. В Вятских Полянах на фестивале не были, да?
Ну, я знаю, что это такое. Но
это очень далеко.
А ты была?
Нет, я не была, но мы каждый год, конечно, пишем про фестиваль шляп. И это супер масштабно. Они там реально тоже вязкими полянами выходят на улицу, идут с этим шествием, с колонной. Но интересно, что что-то подобное, мне кажется, вот этот вот типа фестиваль сказочные игры, сказочные, да, когда игры, у нас, да, герои ходили по улицам. В общем, мне кажется, в Кирове это не зашло. Ну, то есть,
это как-то завяло. Это завяло очень. Ну, просто захерело. Несколько лет подряд к нам съезжали сказочные персонажи, вот эти вот там.
Что они делали? Я вот не понимаю, они прошли, потом пошли в Заречный парк, и что они там
да
делали?
Да нет, это социальное мероприятие. Дело в том, что первый день у них это именно шествие, и это там, ну, работа по станциям, условно говоря. То есть, когда парк делят, ну, Александровский, например, на много станций, и сказочные герои играют с детьми туда-сюда. А на следующий день сказочные герои едут по детдомам, по социальным учреждениям и пытаются развлекать детей, дарят им подарки. То есть, по сути дела, это такое, не, ну, событийное мероприятие, но оно ориентировано на социальное обслуживание тех вот детей, которым нужно внимание, которым не приедет аниматор, ну, детдом там куда-то там далекий район, скажем так. А вот в нашем городе нет веселого вот такого праздника. Потому что День города, я не считаю его веселым праздником. День города, он, во-первых, всегда страдает от кризиса идей, от того, что нет денег, так сказать. Если есть деньги, то привозят звезду. И это все. То есть
Тимур Ведерников, все его помним.
В этом году уже не Тимур Ведерников, в этом году уже более модный.
Тимур Ведерников, какие-то Юлианы Караул, каких-то известных людей привезли. Вы что, с ума зашли? Как же вот это вот Тимур Ведерников, их надо, их много.
Мне кажется, ты остался единственный фанат Тимура Ведерникова.
Не слышал ни одной песни при этом у него.
Да не, на самом деле вот.
А он кавера поет, что я слышу.
А, еще и кавера были, господи, какой же.
Да не, на самом деле, если, например, в городе ничего. Вот смотрите, этот День города, как вот меня запомнился в 2019 году, как бы это было в Кирове. В Кирове на очень многих площадках были какие-то мероприятия очень скучные, то есть, которые мы уже видели, мы ими перекормлены. Это там, ну, мастер-класс по йоге, это какая-то, ну, вот кавер-группа играет, для детей аниматор с детьми работает, аквагрим. Ну, то есть, это скучно. Но вечером был классный концерт, к нам приезжали сразу три звезды, Максим Бурито и Юлиана Карауловы, и они прям отожгли, прям было хорошо. Я вот согласна на такую схему проведения.
Чтобы просто приезжали звезды.
Чтобы просто приезжали звезды, да. Если бы не было ничего, вот, то есть, я бы не ходила, я бы хотя бы не разочаровалась. То есть я пошла по городу, посмотрела, тут скукота, тут скукота, тут скукота. Вот, я бы просто знала, что будет, будут звезды, они как бы хорошо, качественно выступят. Все.
В общем, я, Гренландия же, да, прошла в эти выходные.
О, кстати, да.
С 18 по 21. И каждый год, когда идет Гренландия, я каждый год думаю, что дорожка Кировской области свернула куда-то не туда.
А, когда это кто-то, почему?
Когда кто-то придумал Гренландию. Ну, потому что, ну, это потому что не
аккуратно
очевидно.
Аккуратно, за этим фестивалем стоят влиятельные люди.
Я тебя умоляю, этих, в общем...
Ты что, не боишься красивых депутатов?
Нет, привет всем красивым депутатам. В общем, ребята, про Гренландию. Не все же реально любят эту бардовскую песню.
Все, ну, не любят, все кто ездит бухать спирт.
Конечно.
Из литровых канистров.
А ты представь, если бы реально сделали какой-нибудь фестиваль не авторской песни, а нормальной песни.
Техно-вечеринка,
ну,
техно-рейв.
Не знаю, электронной музыки, ну, вообще, да, любой, да, современной,
ну,
музыки.
Ну как в Нижнем Alpha Future People.
Например, ну хотя бы, да, как Alpha Future People.
Ну хотя бы.
Ну нет, конечно, это классный фестиваль. В общем, короче, неважно какая тема, вот о чем я подумала. Что если бы реально каждый год там начали бы со 100 человек, потом было бы 200. Реально через 10 лет, как это Гренландия идет.
Все
у нас
пили,
Гренландия
спирт из 5-литровых канистров под Дэвида Гетту. Это,
например,
да.
И мы бы уже там был бы Киров, столица мира.
Кстати, насчет фестивалей региональных, я могу сказать, что я аж два раза ездил в населенный пункт Рожки. Это, кстати, где-то под Малмыжем.
Под Малмыжем, да.
Вот, там каждый год они проводят фестиваль электронной музыки. Там играют великие звезды, типа Кирилла Слепухи. Это человек, который стал не после того, как сходил на... Он, во-первых, играл в сборной России по баскетболу, ну, возможно, я ошибаюсь. И он был в каникулы в Мексике или какая-то вот такая программа.
Я брала у него интервью у Кирилла Слепухи. О, серьезно, в 2000 каком-то лохматом году он приезжал сюда, и я его представляла.
Рубрика «Неизвестные люди» была,
нет? У него был концерт в Кирове, и в этом мы, то ли мы были информ-партнерами, то ли, в общем, какая-то судьба, в общем, как-то его занесла к нам на радио, я у него брала интервью, и это был, ну, нормальный, абсолютно спокойный, классный, хороший парень, вот. Ну, просто это Кирилл Слепуха.
Я просто заплакала от фестиваля электронной музыки в Рожках.
Меня приглашали, а я же играю как диджей тяжелую электронную музыку, то есть это не хаос и не какая-то попса, это прям хардстайл, то есть бодро. Я играл там в 3 утра или в 4, ну, огромное поле людей, они на поле прям это делают, куча народу, и все весьма приятные, если так вот, пока ты играешь, ты диджей, ты классный, мне потом там человек 10 писало, типа, классно, спасибо, ты классный диджей, но один мужик попросил, подошел прям на сцену, то есть охраны там никакой нет, и как я играл, он говорит, скажи в микрофон, что Коля потерялся, пусть Колян, типа, я жду его, я говорю, ладно, он мне потом принес 3 какие-то баклахи пива, говорит, спасибо тебе большое, в общем-то, душевный фестиваль в Рожках.
Баклаха.
Ну, а как это называется?
Какой? то есть у тебя нет других альтернатив, да?
Ну, пиво толстяк какой-то, условно, там, 3-5-литровое, как это еще назвать?
Все понятно. Ты стесняешься, что ли? Это называется сиська.
А, да?
Вообще.
Все, хорошо.
Воу. В общем, под Сыктывкаром мне подруга рассказывала. Она и сама из Сыктывкара. И под Сыктывкаром есть село Ыб. Она называется Ыб. И у них есть... Ну, фестиваль, музыкальный фестиваль «Ибица». Они назвали его «Ибица». Он проводился с 2011 по 2014 год. А все дело в том, что это же... там, в общем, какая-то финно-угорская штука.
Ага. Ну, типа... Язычники?
Нет, они не язычники. Ну, там национальность финно-угры. Ага. И они однажды в один из годов, вот с 2011 по 2014 год, то есть 4 года был этот фестиваль, в один из годов они пригласили... группу The Rasmus. И они приехали. Был концерт группы The Rasmus.
Ну, мы же не знаем, как они сейчас выглядят.
Они писали в Инстаграме. Я не знаю, как. Ну, нет, 11-й год, и тогда еще Инстаграм особо не знаю. Но не важно, как они вообще их позвали, но реально, в селе Иб под Сыктывкаром на полном серьезе выступала группа The Rasmus. Это был бесплатный концерт, то есть там вход был бесплатный, никаких не было билетов. И они реально там выступали, прикиньте. На Ибице. Потому что они финская группа. И типа финно-угры, и вот так как они финская группа...
Так организаторы объясняли им, почему гонорара почти нет.
Почему их пригласили, да, и они реально
за
приехали. Так как они, ну типа, что-то кто как-то с Финляндией связаны...
Кто, ну, финно-угры, мне
нет,
кажется?
Нет, ну короче,
Расмус,
в общем...
Расмус, наверное, да.
Да, Расмус.
Ну раз
типа,
они оттуда, наверное, да.
Типа как-то с этим связаны, и они вот по национальному признаку, короче, попали на этот фестиваль.
Красиво.
Я думаю, что просто провинция очень много зависит от того, кто организует, кто предлагает. То есть при губернаторстве Никиты Белых, то есть он же пытался блогеров приглашать постоянно. Они же, эти же блогеры ездили на Истубенский огурец, написали кучу постов. Как-то, может быть, это сыграло, но проблема в том, что если мы хотим развивать туризм, мы должны постоянно долбить там федеральные повестки про какое-то мероприятие, которые у нас есть. Иначе люди будут быстро забывать и ориентироваться на те бренды, которые уже давно раскручены, типа там городов Золотого кольца, которые раскручивать не надо, и все знают. Но что я заметил в этом году? Сергей Мезенцев сделал кучу блогов, он ездил по городам Золотого кольца. Потом Руслан Усачев и Кшиштовский, да, его зовут?
Да,
они
паровались.
Сделали тоже в Золотом кольце блоги. И понятно, что это ориентируется на молодежную аудиторию, то есть те узнают, что, о, да, ну тут прикольненько, таким языком доступным для этой группы людей, объяснили, что туда можно съездить, вот, может быть, они съездят. А те, кто постарше, те и так знают. У нас как бы проблема в том, что у нас даже те, кто являются лидерами мнений, скажем так, они особо не призывают приехать в Киров, что там посетить. Может быть, потому что многие выходцы из Кировской области уехали отсюда, потому что им здесь не нравится принципиально. Они считают, что Киров — это не то место и область, куда можно приезжать. Хотя, если бы какой-нибудь там диджей Огурец приехал на огуречный фестиваль, это было бы смешно. Но, конечно, бюджета едва ли у сельского поселения, которое это фактически сейчас организует, на такого артиста не хватило бы, а то пришлось бы отключать воду на год, наверное, да, потому что, ну, как бы...
А она и так отключена, поэтому как бы, уже эти ресурсы никак.
Я просто про то, что, допустим, какой-то крупный фестиваль, ВК-фест, нашествие, я не знаю, кем там еще есть сейчас фестивали, теоретически можно было привести в любую область, но нужна заинтересованность именно вот каких-то людей в этом, да, то есть, в первую очередь, наверное, власть придержащих, потому что это же довольно сложный момент, но регион бы от этого выиграл, потому что и туристы бы приехали, и про нас бы лишний раз поговорили.
Я считаю, что в каждом городе Кировской области, в абсолютно каждом, можно найти что-то очень крутое. Вот как ты съездила в Малмыш и нашла там в ДК супер пано и классных людей и все такое. Я однажды поехала в Оричи на электричке. Оричи на электричке — это типа 40 минут от Кирова. Это была такая грязная весна, то есть погулять там особенно негде. И еще мы когда туда приехали, это был вечер, то есть там все закрылось вообще, ну просто в Оричи заснули.
Германия.
Горело два фонаря. Приехала. Да.
Ничего себе.
Но мы нашли одно здание, где горели окна практически все, и это была библиотека Оричевская.
Пожар. Поэтому они горели.
Там горели сердца библиотекарей, потому что они увидели, что к ним пришли люди. К ним пришли люди, спрашивают, а что у вас тут за книги, а что вот за скульптуры. Короче, там в Оричевской библиотеке стоят самые страшные на земле деревянные скульптуры. Они такие страшные, что на них смотреть без слез нельзя.
А что это за скульптуры? Они...
В общем,
скульптуры
у них там
чего?
Есть, у них там скульптуры разных героев книжных. Сказочных и книжных героев. Там есть Алеша Карамазов. Это какая-то лягушка с головой человека. Я не знаю, в общем.
Алеша Карамазов?
Алеша Карамазов.
Так, это уже хорошо.
Мы там, в общем, ходим. Библиотекарь говорит, ну давайте я вот вам расскажу. А это делал художник. из Оричей.
Слепой.
Он там... Нет, он не жив, но, в общем, он такой суперзвезда.
Так, хорошо.
Суперзвезда Оричей. Они рассказывают, мы там эти скульптуры достали там в детском саду, сами отреставрировали, эти дети их вообще запустили, а мы вот их лаком покрыли. Говорит, ну вот это вот Леша Карамазов, и они, конечно, узнали. Ну, это, ну, сразу понятно, кто это, квак.
А, ну то бельгийское пиво.
Сразу все там ясно, квак. Короче, классно было в библиотеке. Офигенно, там вот эти вот все там были, эти шторки, дождики. Потом нам философов не хотели показывать, потому что они были в каком-то тайном хранилище. Оказалось, что в библиотеке есть какая-то тайная комната с философами и нереальными книгами. В общем, если покопаться, можно всякое найти.
Еще, мне кажется, тут важен настрой и важно отношение к этому, потому что очень часто ведь люди такие, фу, что это, зачем вообще ехать вот в провинциальный город, да? Для чего? Что я там не видел? Там же застыла жизнь, но мне кажется, в этом и ценность вот этих провинциальных городов, что там застыла жизнь, и для них, вот, понимаешь, это нормально, то есть вот эти скульптуры, это абсолютно нормально. Вот то, что написано кружковое у них, да, на двери, в которой уже там 50 лет, это тоже абсолютно нормально. И как раз-таки в Малмыже ко мне подходит женщина, вот из ДК, и говорит: Дарья, вы знаете, вот такая ситуация, я даже не знаю, к кому обратиться, помогите, пожалуйста.
Вот не хватает на проезд.
Меня местный телеканал, нет, не местный, а наш вот кировский телеканал попросил заснять вот наш карнавал, наш вот этот праздник на видео. И вот у меня есть флешка, мне надо ее переправить в Киров, ну, на этот телеканал. Я не знаю, ну, вы же поедете, наверное, после дискотеки обратно в Киров, переправьте, пожалуйста. То есть, как бы 2019 год, существует интернет, и видео можно переправить по интернету, но у нее дилемма, она не рассматривает такой вариант вообще.
Но вот. Флешка, это уже нормально. Вот. То есть могла быть дискета, знаешь, CD-диск. Записка.
И в этом, мне кажется, милота, и в этом какая-то вот...
Давайте пару слов про Каринторф. Маша ездила в Каринторф.
О, я езжу.
Мы ездили с Игорем
месяц.
Тоже в Каринторф.
Бесновались, пока ехали на этом поезде.
Было очень забавно. Ну, последний раз, когда я ездил в Каринторф, у меня самое такое ощущение это страшное было, когда к нам подбежали дети и пытались Игоря поцеловать в руки.
Да.
Почему-то.
Там есть такое в Каринторфе, серьезно. Мы каждый раз туда приезжаем в Каринторф, и дети здороваются на улицах. Серьезно, ты идешь по улице, и только дети, больше никто. Здравствуйте. Это странно, капец. Но еще сейчас Каринторф, видимо, ну, много о нем говорят. Угу. Кондуктор в узкоколейке, вот в вагончике, она, в общем, ну, то есть мы ездили вчера, она такая пробивает, он такой, о, туристы, здравствуйте, а что вы новенького привели? О, ну, здравствуйте. А там, в общем, там классно еще на узкоколейке ехать на ступеньке.
Да.
Офигенно.
Да.
И там как раз на этой ступеньке какая-то местная ехала женщина, она была с пивом там такая стояла, в общем, отдыхала,
а
ей было все.
А это можно,
классно.
Мы спрашивали, говорят, можно.
Мы сами ездили,
ей было классно. Делали, приходит такая кондуктор, говорит, так, давай-ка уходи, ребята сейчас будут фотографировать. Давай, давай.
Что, особенные какие-то, что ли, ну ладно.
И она ушла, серьезно, такая уступила место туристам, мы там действительно все пофотографировали, нам даже не было стыдно, что мы
погнали. Ну вот недавно, кстати, кто-то вот тоже у вас из прогорода брал вот у меня комментарий насчет того, что в Каринторфе вдруг резко появились средства на расселение, на уничтожение вот этого вот жилья, и вот это очень большая проблема, потому что администрация сельского поселения, она-то не видит в этом ничего, то есть они могли бы на этом очень хорошо сыграть. Люди едут в Каринторф, им Каринторф это нравится, именно погружение в долгие 50-е годы, 40-е, это архитектура немецких пленных и так далее, и они вдруг начали ее ломать, как бы вот так вот быстро, хотя эти дома, ну их можно расселить, но их можно оставить, перевезти куда-то и так далее, и поэтому нужно каким-то образом эту архитектуру, эту аутентичность сохранить, потому что иначе турист туда придет, да, классная узкоколейка, но если там будут стоять такие же дома с такими же обшитыми стенами, гипсокартоном или чем-то там, туалетной плиткой, то, естественно, что вся аура от этого места пропадет. И поэтому они могли бы заработать очень много на этом, на туристах. И основной момент, вот, который еще сталкиваемся, когда приезжаем в Каринторф, это что там делать, то есть там погулял полчаса, а дальше чего куда делать. А еще есть полтора часа до, или обратно до поезда.
Да. И сидишь, тупишь, и тебе дети руки целуют.
Дети, да, дети вообще.
Да, просто Баршмель. Ребята,
бар есть?
Новый бар Шмель.
Там была какая-то пирожковая?
Пирожковая, отличная, а работает до сих пор, да, теперь наливают.
Там, кстати, очень пугливые люди, потому что был какой-то... Вообще никого не видели, но там были, помнишь, мы шли и увидели какой-то, ну, торговые ряды какие-то торговые, там продавали одежду. Я пытался снимать блог, и там были бренды типа на Папире, какие-то вот эти вот, ну, хорошего бренда, они стоили по 500 рублей. Говорю, вот, ребята, в Каринторфе бесплатно практически можешь достать, чем заказывать, ну, что-то в этом духе. духе. Вот, они очень так странно на все это реагировали, они просто смотрели молча, и потом мы ушли, и через полчаса их уже не было. Хотя это было... Мне кажется, они просто испугались, что я сейчас кого-то приведу или кого-то сообщу. Вот, очень мало они работали. Испугались, ребят.
Коринтору же можно законсервировать, как, знаете, консервируют съемочные площадки. Вот есть же съемочная площадка фильма «Назад в будущее». Там построили декорации где-то в Голливуде, да, и их законсервировать, там, ну, какой-то квартал целый. Угу. Можно, мне кажется, сделать так же, всех выселить и просто оставить.
Можно взять Ивана Охлобыстина и какой-нибудь очередной фильм про инвалидов вот на этой теме, чтобы спедалировать, и пусть это будет в Коринторфе. Вот, это, ну, я думаю, повысит.
Но в Коринторфе реально жизнь не остановилась по поводу консервации. Во-первых, ну, нет, мы ездили летом, там были люди, но там интересно, что они, например, с полотенцем идут по улице Коринторфа, с полотенцем они в баню идут, потому что у них там много деревянных домов, и, в общем, ну, они моются в бане.
Могли бы и в полотенце идти, понимаешь, так что...
Могли бы, да. Там администрация, это просто одноэтажная какая-то избуха практически.
А там есть полиция? По-моему, там даже...
Там я не видела участка, но там есть вот эта пожарная вышка, которая не работает, скорее всего, 67-го года.
Насчет полиции, мы когда туда приезжали 2 года назад, там здание, это вот управление, завод управления, гигантское здание, красивое, вот эта вот архитектура, сталинский неоклассицизм, и нас было четверо, трое пошли туда посмотреть, что к чему, а я опытный турист, я как бы, если я вижу, что что-то не то, я так спокойно как бы сливаюсь, и я так остановился, они такие приходят через 15 минут, блин, нас хотели в отделение забрать, почему? Ну вот мы пришли в этот дом, там все очень красиво, туда-сюда с нами ездил. Вот Саша Сувалка, как бы исследователь именно тоже вот провинции там всяких, он ездит в экспедиции от высшей школы экономики. И вот их там просили показать документы, кто такие, откуда взялись. Там в этом доме каких-то алименщиков ловили или каких-то должников. В общем, там полиция-то как бы она работает, потому что действительно есть определенные проблемы. Но меня вот что поразило в данном случае, ведь узкоколейку купил какой-то бизнесмен.
Да,
и он ведь ее не случайно купил, не потому что он альтруист, он там на этом хочет заработать деньги, и я не понимаю, почему он до сих пор не договорился с администрацией, чтобы что-то там в Коринторфе хотя бы приостановить разрушение этих домов или хотя бы их изучить, потому что на самом деле эти дома-то, они такие малоизученные, угу, неизвестные.
Ну, там не самый, возможно, не самый богатый бизнесмен, он как бы не вкладывает деньги туда, в смысле, он там купил 2 новых тепловоза, 2 новых вагончика для этой узкоколейки, каждый по 800 тысяч, ну, просто чтобы там заменить, они как бы фиговые, то есть кондуктор сказала нам вчера, что, ну, там еще чинить их, зачинить вообще, но, тем не менее, там что-то вкладывает потихоньку, чуть-чуть, ну, поэтому, может быть, в Коринторфе что-то когда-то и будет, реально какой-то фестиваль, как
предлагали,
когда писали в «Строим Киров», организовать туда, в общем, экскурсии, там, кинопоказы какие-то, это, в общем, классное место.
И Чепецк тоже, на самом деле, вот там в Чепецке есть очень крутой экскурсовод, тоже он вот студентов высшей школы экономики водил, они все были в шоке, насколько он крутой, это очень энергичный такой мужчина, и он умеет водить, он именно понимает, вот что может быть интересно людям в эстетике города, много города этого, то есть он там водит, так, посмотрите, здесь там огромная застройка малоэтажная, тут вот то, сё, 30-е, он даже нас водил какие-то самое старое пельменное, самое старое рюмочное, я там было довольно опасно, конечно,
честно. В Малахите-то были? Не были в Малахите?
Где это?
В Чепецке. Это такая типа рюмочная пельмешка.
Может быть, были, я просто не помню уже название даже.
Кстати, если уж мы заговорили про рюмочные пельменные, когда я жил в Кирове, мы всегда обходили стороной рюмочные пельменные, там какие-то непонятные люди собираются. Переехав в Петербург, я понял, что это сейчас в тренде, открываются новые рюмочные, модные, но это все... Отстой полный. А вот старые, я в одной из них, я не знаю, к чему мы сейчас как раз про рюмочную свернули,
да.
Есть такая в Петербурге, всем рекомендую, рюмочная дружба. Это не реклама, она находится на Звенигородской, если что. Это прям трушная рюмочная. То есть там собираются местные алкаши, там собираются музыканты, там собираются какие-то актеры театров, у которых, видимо, не все сложилось. Молодежь, все-все-все. И я тоже, естественно, туда собираюсь, часто хожу. Вот приеду в Петербург, сразу пойду. Более того, однажды мы сидели в этой самой рюмочной, естественно, выпивали, что-то там очень низкие цены, но там классно, она круглосуточная. И у кого-то появилась гитара, и у меня как бы сработал какой-то триггер. Опа, гитара! Я туда сходил, пел песни полвечера особо, там уже, ну, поехали домой, я плохо помню, честно говоря. Через неделю прихожу в эту рюмочную, и почему-то бармен вместо того, чтобы обычно здравствуй, он такой, здорово, Дагон! Я такой, так, как дела на радио? Как это? Как то? Я так понял, что я ему всю свою жизнь рассказал, и финальное, что, чем он меня добил, он говорит, кстати, про кружку, помнишь, я тебе обещал, скоро будет. Какая кружка? В итоге у меня есть фирменная кружка Dagon в этой рюмочной, которая там и стоит. Когда, то есть у меня ее нет дома, она там стоит. Ага. Просто моя. И все местные на меня смотрят с таким, типа, а кто это вообще? Почему у него? Нет, а у них, естественно, есть там Серега Лысый, там архитектор, вот прям так и написано на кружке. Профессор, там вот это все. И Dagon.
Смотри, ты сказал, что раньше остерегался рюмочных, потому что там собираются непонятные люди.
Теперь
А теперь ты такой думаешь, типа, так вроде нормально. Может быть, просто не рюмочные в тренде, а ты стал непонятным человеком?
Возможно, но в кировские рюмочные меня так и не тянуло. Мне кажется, есть какие-то определенные...
Но пельменная, блинная, ты посещал все равно. Вот эти самые старые кировские олдскульные.
Мы с тобой вместе посещали.
Мы однажды ходили с тобой в кафе «Речное».
Но это было скорее есть как чебуреки, музей сходить.
Есть чебуреки. Мне дали большой, мощный чебурек. Тебе дали какой-то маленький, но вроде такой же. Ты был недоволен. Я заказал еще один чебурек. Я вот помню.
Было, да, такое? Да. Возможно, да. Возможно.
Более того, мы сегодня, я же вот готовлю экскурсию по юго-западу, по вот этому району, до Парка Победы, и я хотел сходить в баню, в западную, посмотреть, как там. И в предыдущий раз приходил, и как-то вот я и не сходил. Пришли с Игорем, и мы с ним туда зашли, и там рядом бар. И там женщина оказалась такая золотая, очень добрая, она нам все показала в бане. Она говорит, вот тут у нас цифры на полу, 1983, вот тут у нас то, вот эта старая мебель у нас осталась с 80-х годов, туда-сюда. Вот, ребята, пиво можно купить 0,2, если вы торопитесь. Вот у нас граненый стакан.
Я еще спросил, почему 0,2? Она говорит, ну, приходят иногда женщины, им больше не надо, они просят чуть-чуть, и вот 0,2.
Так, а вот тут у нас еще есть бар, он с 7 утра работает, но это не наши клиенты, это уже другие. Вообще у нас в этой бане 3 бара, как бы, да. Вот, и это довольно тоже любопытно, это такое заведение, как бы аутентичное довольно-таки на районе, с граненными стаканами и прочей вот этой старой эстетикой.
Смотрите, как интересно, гламур вообще закончился, его больше нет.
Слава богу. Почему?
Серьезно. Только, вот это вот только вот мы сейчас обсуждаем. Ну, то есть, ты давно была в Клубиньон?
Давно.
Или там в баре «Фабрика».
Вот, Игорь
там...
выступал в баре «Фабрика».
Я не могу ничего плохого сказать, потому что меня больше не пригласят никогда, если что. Но...
Нет, ну, серьезно. Конформист какой. Серьезно, ведь сейчас реально вот простота, это же очень ценно. Простота и естественность. От нас, допустим, ну, вот ты можешь со мной поспорить, да, но вот что вижу я. Например, блогеры, которые сейчас, ну, реально топовые, классные, и они все простые, они все такие, типа, эй, я такой же, как вы. И им веришь, может быть, это не так, но, им веришь, да? То есть сейчас реально люди находят кайф в том, чтобы уехать, допустим, в провинцию и поесть в какой-нибудь столовке, заплатить за это там 15 рублей, условно говоря, за комплексный обед, да? И похвастаться этим в соцсетях. Это, ну, это прикольно. Если раньше все там выкладывали какие-то, не знаю, новые машины, шмотки, тусовки, то сейчас вот...
Граненые стаканы, да, в наших инстаграмах
увековечены. Вот у меня произошла такая переориентация. То есть у меня в 2011 году... В 2010 году было леопардовое платье. И при том, знаете, как оно у меня появилось? Я тогда была студенткой, и это была не первая моя зарплата, но первая такая весомая зарплата. Угу. Настоящая такая. Вот. И где-то и намечалась вечеринка. Нам в университете была студенческая вечеринка. Снимали самый-самый дорогущий клуб в нашем городе. И типа было какое-то то ли посвящение, то ли что-то. Ну, какая-то студенческая пати. И я такая, черт побери, я заслужила. Я пойду себе куплю платье. Пришла, и вот оно висит на меня, смотрит. Оно было розовое леопардовое платье.
Розовое леопардовое?
Да, да, такое. Оно атласное, короче. Оно атласное было. Розовое, леопардовое. И такое, знаете, с баской. Такая. Ну, девочки знают, что такое баска. Это такая, как будто
баска это...
юбочка над юбочкой.
Сколько раз ты его надевала?
Я его надевала раз, наверное, ну, может, раза 4 я его надела. Вот.
Это много считается или нет? Я не знаю,
да
почему.
Это мало.
Это мало, да. Ну просто потом, как бы, куда на него. Я, кстати, ходила в неон, потом в нем.
Вот, я говорю, понимаешь, вот это вот все, оно как бы там есть до сих пор. Леопардовое платье, баски, атлас, секс-посыл, вот это вот все, в общем.
Секс-посыл.
Я просто недавно слышала это слово, и оно мне так понравилось.
А что это?
В общем, нет, просто. Там друг ездил в клуб, новый такой, типа, какой-то open space открылся, и там была вечеринка в эти выходные, в общем, он туда поехал на эту вечеринку и говорит, господи, там эти все женщины на секс-посыле. И как-то сразу, я представила, как они выглядят.
Подожди, секс-посыл, это когда она, типа, посылает сигналы, типа,
да,
это,
типа или она, приди
или,
ко мне.
Нет, или она посылает мужчину.
Нет, она говорит, я тут в платье, приходи.
Надела каблуки, вот ноги побрила, поехали ко мне.
Насчет, кстати, секс секс-посыла. Вчера так получилось с одними старыми друзьями. Я хотел увидеться, мы были на машине. Они говорят, мы тут пивко пьем за гаражами, приезжайте. Ну, условно, там, в каком-то доме, это на Цеховой улице. Мы решили туда приехать. Мы приезжаем на машине, едем, что никого нет. Выезжаем какое-то шоссе какое-то непонятное. Оказалось, что это перрон. По перрону поездили. И звоним ребятам, где вы? Они говорят, мы в сауне. В какой сауне? Думаю, ну ладно, поехали, заедем, посмотрим, как это вообще. Потому что я в саунах не бывал никогда. Ну, один раз давно когда-то с ребятами тусили там. И мы приходим, и там просто полная дичь. Ну, что было в сауне, я говорить не буду. Как бы мы там 10 минут посмотрели и ушли.
Так это ради чего ты все рассказываешь?
Секс-посыл к тому, что я не буду называть название саун. Ты приезжаешь, и там просто в половину здания, там прям комплекс этих саун, там половина здания огромная, как ну, надпись, что типа сделай все, что хочешь. И там девушка-ангел и девушка-бес. То есть сразу понятно, секс-посыл, зачем ходить в саун. То есть я вдохну не помыться и не посидеть с друзьями. Точнее, посидеть с друзьями, но вызвать подруг, скажем так. Вот. Такой вот секс-посыл. Мне кажется, дешевле в неон сходить. Вот. Такая история. А еще ты говорила про столовые. Да, я болею за один футбольный клуб и езжу иногда на выезда. Собственно, я в Киров попал как раз-таки с Самары. Мы ехали на автобусе с фанатами. И мы, так получается, что мы все веселимся там, угораем по полной программе. И мы почти в каждом населенном пункте выходили в какой-нибудь столовой. Вот как раз. И главная задача — столовую обнести. Причем не на деньги, ни в коем случае. А там вафлю украсть, еще что-нибудь такое. Это считается true, типа вот такое.
Если каждый возьмет что-то такое...
Не, не каждый, почему? Кто-то один взял, уже нормально обнесли.
А то есть вы так не так, Игорь, ты в этот раз ты. В этот раз.
Мне однажды такой, чувак оп! Просто дает вафлю, говорит, бери, я говорю, зачем? Он говорит, бери быстрее, я убрал, зачем? Он говорит, ну это прикольно. Однажды у нас один товарищ, все ушли, я говорю, я более адекватный, видимо, был, чем все остальные, все уже в угаре. Я говорю, все ли в порядке? Женщину спрашиваю за прилавком, она говорит, ну... Да, но вот жалко, вот, цветы украли. Я говорю, какие цветы? Она говорит, да вот искусственные стоят. Я прихожу в дом, говорю, ребят, кто цветы украл? Там женщина совсем расстроена. Там какая-то девушка, ты что, их украл? А это искусственные цветы и вообще полная дичь. Я вернул женщине эти цветы. Вот. Такая прекрасная,
благородная история.
В общем, я могу даже подытожить все, что мы сегодня говорили. Не буду рекламировать никаких YouTube-каналов, но на одном YouTube-канале всегда говорят, провинция решает. У них прям такой хэштег, можно сказать. И мне кажется, вся наша беседа сегодня, она к этому и свелась, что провинция решает.
А можно вот еще такой быстрый к тебе вопрос? Ты переехал в Питер жить.
Да.
Есть реально разница в мироощущении?
Да. Людей? Слушай, я вернулся в Киров. В чем? Очень, кстати, я не могу сказать, в чем. Там ритм жизни совершенно другой. Я не могу сравнить Киров, Москву и Питер вообще между собой. Везде все по-разному. Мне кажется, у каждого, наверное, города, хотя насчет провинции я не знаю, но вот я могу про Киров сказать, у каждого какая-то своя аура есть. Вот, ну, вот действительно, похожих городов, ну, может быть, там какие-нибудь Ижевские, там это я не знаю.
Какие-нибудь Ижевские там.
Ну, мне уже... Привет Ижевску, но мне не нравится город Ижевск вообще. И в Ижкар-Оле не был. Я прям... Почему вопрос был? Подожди. А, ощущаю ли я какую-то разницу? Ощущаю, конечно. В Петербурге круто. Но вот
нет,
сейчас...
я имею в виду разницу мировоззрения людей. Ну, то есть вот в Питере, допустим, ну, условно говоря, думают ли в Питере так, как думают в Кирове, например?
Я думаю, нет. Там ритм жизни другой совершенно. А в Москве еще быстрее. Там все по-другому происходит. И очень заметно, когда ты из Питера приезжаешь через Москву бодрую, через Самару такую... Она как на Киров чем-то похожа. Ну, в плане вот ритма жизни. И в Киров. Вот. Очень-очень разные города. И везде все думают по-разному. То есть я когда приехал, я перестал себя ассоциировать как жителем Петербурга. То есть такое чувство, что там один Дагон живет, а здесь вот вернулся другой Дагон. Почему-то вот так.
Ребята, если вы дослушали до этого места, вы услышали, как торопится Игорь говорить.
Потому что я думаю, сдавать билет на поезд или ехать. Пока вроде еду, но посмотрим. У меня полчаса до поезда, да.
Ну, давайте его все-таки отпустим, да?
Давайте. Вот твои бы слова, да, ОМОНу в уши, когда меня тут в Москве ОМОН принял. Да, давайте его отпустим.
А не надо было нарушать.
Ну, мы чуть-чуть нарушили, и мне ОМОНовцы говорили, что у тебя наркотики. Я говорю, у меня нет наркотиков, а у меня, правда, их нет. И они говорят, так мы же найдем, если надо будет. И это впервые я столкнулся, и такой, о-о-о. Ай-яй-яй, Голунов-то, конечно, не последний, скажем так.
А я в конце скажу, что, значит, мне кажется, что обязательно стоит побывать хотя бы в одном из уездных городов или в Каринторфе в том же самом. Не нужно тратить деньги, это вообще никакие. То есть там, конечно, стоит проезд очень-очень скромно.
22
там,
рубля.
Да, 22 рубля на Каринторфской узкоколейке и до Чепецка доехать 100 рублей.
100 рублей.
Скоро там будут принимать, как и в Кирове сейчас, по карте можно будет. Извините, последнее я заметил, что когда по карте пытаешься оплатить у кондуктора, все кондукторы забирают у тебя эту карту. То есть, я просто прикладываю, она забирает все время. Вот.
Она хочет все контролировать.
Все.
Вообще, а я думаю, что на самом деле в этом сохранят любопытство. Ну, то есть сохранять любопытство и подмечать какие-то классные, интересные вещи, вот чтобы глаз не замыливался.
Да.
Вот так. Если бывает ведь такое, что недоступны путешествия, например, за пределы области.
Ну, в Грузию-то нельзя летать.
Вот. А если ты просто относишься даже к жизни так, что везде можно найти что-то интересное, везде можно подметить какую-то крутую деталь, то жизнь, она станет интереснее, ярче, как минимум.